О, если бы студент и юнкер могли в эту минуту взглянуть, как грациозно, как сознательно хороша была Леночка! Братец также поехал сопровождать девиц Кубаревых в Еремеевку. Семейство Кубаревых и Костин с первой же минуты почувствовали друг к другу антипатию. Бессмысленное фразерство Леночки и желание ее показаться эмансипированной, сплетни и пересуды остальных девиц Кубаревых и непроходимая глупость братца все оттолкнуло от них Костина. Притом же от него не могло укрыться презрение, проглядывавшее в тоне, каким они говорили с Анной Михайловной. Ему стало больно за эту тихую, скромную женщину. Он хорошо знал, что у ней больше ума и сердца, чем у всей этой орды старых и безобразных дев, и ему ужасно захотелось отомстить за Анну Михайловну. Случай скоро представился. Когда Леночка начала распространяться о назначении женщины, обращаясь к Костину и делая тонкие намеки на бедность натуры Анны Михайловны, он отвечал, что предпочитает хорошую жену и хорошую мать семейства всем этим так называемым эмансипированным барыням и барышням, нахватавшимся разных вершков, говорящим вычитанными фразами и смотрящим на вещи сквозь очки какого-нибудь заезжего франта, который успеет им нажужжать в уши всяких современных идей, тогда как и сам-то дошел до них не путем опыта или мышления, а просто принял их на веру от другого такого же господина, как он, да и стал звонить. Это мои убеждения. Нет, заключил Костин, хоть грустно, а надо признаться, что как-то дико прививается к нашим женщинам эмансипация. Они видят ее или в куренье папирос и в утрате всякой женственности и стыдливости, составляющие лучшие украшения их пола, или в бестолковом повторении непереваренных ими фраз. И всегда-то подобные женщины, кричащие о своем презрении к светским предрассудкам и общественному мнению, чуть только дело дойдет до применения своих убеждений на деле, обращаются вспять и даже без малейшей борьбы приносят их в жертву самому пошленькому тщеславию. Сколько мне случалось видеть барышень, проповедующих против брака по расчету и бросающихся на шею первому старику с деньгами, особенно когда красота начинает увядать. Леночка переглянулась с остальными сестрицами. Между ними в этот миг было решено, что учитель без памяти влюблен в Анну Михайловну, и уж, конечно, она в него. Братец пробовал было заговорить с Костиным об искусстве и выразил мнение, что в России нельзя написать никакой самой посредственной картинки, потому что, во-первых, небо всегда слишком серое, а во-вторых, и сюжетов нет никаких для художника. В Италии, например, сказал он, как-то картавя сквозь зубы, вы идете по улице, итальянка, смуглая, черные волосы, несет кувшин или там что-нибудь этакое, все это грациозно, прекрасно, а у нас идет баба, мужик, все грязно, скверно. А мне кажется, отвечал Костин, что талантливому живописцу нечего ездить за сюжетом в Италию. Он найдет их на каждом шагу дома, а бездарный и в Италии ничего не напишет. Это вам скажет всякий школьник. Братцу тоже этот ответ не понравился. Он был очень обидчив и слово «бездарный» принял на свой счет. С этого же дня семейство Кубаревых принялось честить учителя, где и как только могло. Каждый, кто приезжал к ним, мог услышать, что Костин невежда, педант, отсталой, и что он, кажется, неравнодушен к Анне Михайловне. Нерасположение это перешло в злобу, когда Дарья Андреевна, похаживавшая к ним по воскресным дням, сообщила им, что Костин тоже не очень лестно об них отзывается. Отставной ротмистр Пентюхин, участвовавший в трианонских увеселениях Никанора Андреевича, также узнал в числе других посетителей Кубаревых, что учитель ухаживает за Анной Михайловной. Пентюхин говорил про себя, что он человек военный, открытый, у которого что на уме, то и на языке, а потому, естественно, что он не мог удержаться, чтобы не передать такую курьезную новость своему другу и приятелю. Никанор Андреевич в первую минуту закипел негодованием и стукнул изо всей мочи кулаком по столу, поклялся уничтожить молокососа и неблагодарную изменницу, обманывающих его. За что именно Анна Михайловна должна была питать к нему благодарность, он не мог бы, я думаю, и сам дать себе отчета. Но потом, придя несколько в себя, раздумал, что ведь, может быть, это только сплетни, Кубаревы известные тараторки и выдумщицы. Самолюбие никак не позволяло ему допустить мысли, чтобы Анна Михайловна осмелилась обманывать его, она, которая чуть не дрожала при одном взгляде его. На минуту как будто пробудилось в нем даже что-то вроде совести. Он сознался перед собой, что был неправ к жене, и, предпочтя ей фаворитку, мог всегда ожидать, что его самого оставят. Но последнее рассуждение так противоречило всем понятиям его об отношениях мужа к жене и жены к мужу, что Никанор Андреевич тотчас же постарался отогнать его от себя. «На то я мужчина!» — воскликнул он. «Я могу! Мне ни на что нет запрета, а баба — другое дело. Баба должна покоряться. Ей ничего, если я на стороне себя потешу. А она вздумала таскаться, так меня все соседи на смех подымут, пальцами на меня показывать станут. Ишь, рога отрастил, скажут. Однако ж нужно хорошенько разведать», — прибавил Никанор Андреевич. «Да если правда, так накрыть их, тогда уж не отвертятся голубчики. Жовопри, пардон!» И он тотчас потребовал на мельницу сестру и Матрёну для совещания. И та, и другая явились немедленно. «Что жена делает?» — спросил Никанор Андреевич, когда обе женщины вошли в небольшую низкую комнату, где он ждал их. Перед ним на столе стояла фляжка с наливкой и серебряная чарка, к которой он беспрестанно прикладывался. «Что ей делать?» — развязно отвечала Матрёна. «С учителем любезничает». Никанор Андреевич нахмурил брови. «А уж и ты знаешь, лебедка», — сказал он Матрёне. «Еще бы не знать. Да всякого мальчишку спросите, так и тот вам скажет». «А ты, сестра, замечала что?» «Как, братец, не замечать? Страм страминский. Так-таки не отходят друг от дружки». «Так что же ты молчала до сих пор? Языка, что ли, у тебя нет? Или тебя задарил учитель? На всякую сволочь меня променять готова». «Что это вы, братец? Как вам не грех? Могу ли я вас на кого променять? Разве я милостей ваших не чувствую? По гробовую доску вами обязана». «То-то обязана. Где, так у тебя язык долог». «Да что вы накинулись на Дарью Андреевну?» — вступилась Матрёна. «Жена загуляла, а он на сестру накинулся. Да она чем причиной? Если хотите знать, так она сколько раз собиралась до вас довести, да я ее отговорила». «А зачем? Нельзя ли спросить?» «А затем, что нечего бестолку молоть, надо их накрыть сначала». «Ну что ж, накрыли теперь?» «Больно скоро хотите, дайте срок, накроем». «Ну, смотри же, Матрёша, и ты, сестра, не плашайте. По платью обеим будет. Я этакой мерзости у себя в доме не потерплю». «Уж на что хуже этого, братец? Я его так нагайками отпотчу, что он у меня до новых веников не забудет». «Да он нечто виноват», — сказала Матрёна. «Она его соблазнила. Мужчина, известно, рад, коли наша сестра сама на шею вешается». «Обоим достанется. Ну, ты, сестра, можешь домой ехать. Да смотри, не гу-гу до поры до времени». «Спаси Господи, братец, да разве у меня две головы?» — наивно воскликнула старая дева. «А ты, матрешенька, останься, я у тебя еще кое-что поспрошу».